«Никак не успеть, господин Лавров». Зверев лишь развел руками. «Вы думаете, я не понимаю, что может дать нам это изделие? Ребенку понятно, что мы могли бы получить огромные преимущества, но, к сожалению, нужно еще не меньше 4 месяцев. Точно не меньше».
Я вынужден был уйти ни с чем. С мобильным гиперпорталом мы действительно опоздали. Да и со стационарными тоже не успели бы к предстоящему сражению. Теперь в плане мобильности приходилось рассчитывать только на увеличивающуюся дальность прыжков через гипер, достигнутую за счет использования маяков в качестве генераторов опорных координат. Этот промежуточный результат, полученный нами как первый реальный шаг к гиперпорталу, оказался очень полезен, сократив вдвое время полета в пространстве, где есть сеть маяков. Через 2 дня после совещания у президента со мной связалась Литта. «Рад тебя видеть, генерал-губернатор», — улыбнулся я рептилии, показывающей мне язык с экрана планшета.
«Я тоже рада, адмирал», —
красивым чистым голосом взрослой женщины ответила ящерица.
«Мы получили информацию от ваших дипломатов. Старшая повелела мне передать тебе благодарность за предупреждение».
«Спасибо, Литта. Я очень ценю благодарность старшей, но удивлен, что она адресована мне лично, ведь...»
«Не напрягайся, Игорь. Официальная благодарность от нас вашему президенту ушла еще 2 дня назад по дипломатическим каналам. Но ведь это именно твои люди добыли информацию. А еще они освободили нашу соотечественницу, между прочим, занимавшую до плена весьма высокое положение в нашем обществе. Мы благодарны».
«Это была совместная операция, Литта. Твои ящеры тоже прекрасно проявили себя».
«Не скромничай, Игорь. Своих мы наградим. Но идея и организация полностью твои. Значит, и большая часть успеха тоже твоя».
«Спасибо, Литта. Но ведь ты связалась со мной не только за тем, чтобы передать благодарность старшей».
«Не только. Хотя и этой причины было бы вполне достаточно. Старшая повелела мне передать, что в случае удара по вашим звездным системам мы пришлем помощь. Сейчас наш флот слаб, но 20 дредноутов мы смогли собрать. По боевой мощи каждый такой корабль примерно равен стандартному линкору кваргов. Эскадра ждет приказа в одном прыжке от Йота Персея. Приказ последует немедленно, как только станет известно об атаке кваргов. Я уверена, что они нападут именно на вас, но отправить корабли до того, как это станет фактом, мы не можем. Думаю, ты это понимаешь».
«Это отличная новость. Ваша помощь может стать решающей. Не имею полномочий принимать такое решение, но уверен, что и на нашу помощь вы сможете рассчитывать в случае удара по вашей территории. Но почему ты сообщаешь об этом именно мне, Литта?»
«Потому, адмирал, что наша помощь будет предоставлена при одном условии. Командовать нашей эскадрой в составе нашего флота должен адмирал Лавров».
«Литта, ты упорно повышаешь меня в звании. Мне, конечно, приятно, но пока я только контр-адмирал».
«Извини, что не сказала тебе сразу», —
показав мне раздвоенный язык, ответила Литта.
«За сражение у Йота Персея старшая своим личным указом присвоила тебе звание адмирала. Нашего адмирала, естественно. Так что теперь ты можешь отдавать прямые приказы всем ящерам, находящимся сейчас на вашей территории. Поздравляю, Игорь. Это очень высокое звание в нашем флоте. Выше, как и у вас, только адмирал флота. Ну и сама старшая, естественно. Звание, правда, носит статус почетного, ведь присягу старшей ты не приносил. Но, учитывая обстоятельства, на это никто не будет обращать внимания. Сегодня официальное уведомление о твоем новом звании будет направлено нашим дипломатам».
«Я благодарен за доверие, Литта. Но ты должна понимать, что присягу я давал Земной Федерации, и верность людям всегда будет у меня в приоритете».
«Старшая это понимает, но мы верим, что ты сделаешь все для того, чтобы звание адмирала нашего флота никогда не вошло в противоречие с твоей присягой».
«Ах, вы хитрые рептилии!» Я восхитился элегантному решению старшей. Она наверняка оценила мое предложение о создании совместного флота со смешанными экипажами, привязывающие наши расы друг к другу, и решила закрепить успех. Ну что ж, я не против. Так даже лучше. В конфликте с ящерами я не видел ни малейшего смысла. Я приложу все усилия, чтобы между нашими расами не возникло критичных противоречий», — заверил я ящерицу.
«Верю», — ответила генерал-губернатор. «И еще я верю в вашу победу в предстоящем сражении. В «Все, адмирал, еще раз поздравляю, но дела не терпят отлагательства. Скажи мне только, почему твое командование не повысило тебя в звании после йоты Персея?»
«Наверное, потому что, по мнению офицеров генштаба, я и так получил звание контр-адмирала авансом», — усмехнулся я. «Еще полгода назад я был майором, Литта. А в сражении у йоты Персея я этот аванс честно отработал».
«Майором?»
Рептилия откинула голову назад, что означало крайнюю степень удивления.
«При нашей следующей встрече ты обязательно расскажешь мне, как можно за полгода стать из майора контр-адмиралом. Мне это крайне интересно. А сейчас, извини, время не ждет. Удачи, адмирал!»
Зверев оказался почти прав. Но все-таки именно почти. Флот кваргов был обнаружен при выходе из гипера в одном прыжке от звезды Ран, более известной в докосмическую эру как Эпсилон Эридана. 4 густонаселенных планеты и мощная промышленная инфраструктура делали эту планетную систему лакомой целью для врага. Но в 6 наиболее критичных для нас промышленных районов звезда Ран не входила, а значит, эскадра прикрытия в этой системе не имела тяжелых кораблей и авианосцев, и вся ставка в ее обороне была сделана на наземные войска. Ну что ж, пришло время проверки практикой моей новой тактики, и я надеялся, что десант, составивший элиту наземных войск системы, меня не подведет. Развернутый план для маршала Тобольского мы, конечно, подготовили, но этим все далеко не закончилось. Почти месяц, вплоть до обнаружения флота кваргов, мы с начальником генштаба Князевым ломали голову над новой тактикой наземных войск, замучив штабных аналитиков просчетом массы различных вариантов. Где-то через неделю к нам присоединились Нельсон и Бронштейн и начали ломать наши планы, глядя на них со своей флотской точки зрения и прикидывая, как бы они на месте кваргов подавляли наше сопротивление. Критика получилась весьма конструктивной, и тактические наработки пришлось несколько раз менять, что каждый раз приводило в бешенство генерала Баррингтона, отвечавшего за строительство оборонительных сооружений и подземных убежищ. Тем не менее, мы успели. Население планет звезды Ран насчитывало почти 9 миллиардов человек. Ни о какой эвакуации людей из системы здесь даже речи идти не могло. Все, что удалось сделать, это вывести персонал пустотных верфей и обогатительных заводов из пояса астероидов и с орбит газовых гигантов на ближайшие планеты. Иначе было просто не успеть. Зато на всех 4 густонаселенных планетах началась планомерная эвакуация населения, подземные убежища, которых усилиями Баррингтона настроили более чем достаточно. Не думал я, что человечество за тысячелетия своего развития так насобачится копать норы. Все же мы ни разу не кроты, однако смогли. Флот кваргов вышел из прыжка за орбиты 9-й планеты. Необитаемый, совершенно бесполезный шар, состоящий из мерзлой грязи и льда, никогда раньше не видел такой представительной делегации, а посмотреть было на что. Мы где-то явно просчитались в своих оценках. Пока еще не уничтоженная врагом сеть стационарных сканеров беспристрастно зафиксировала 150 линкоров, 20 из которых оказались класса «Титан», около 200 крейсеров, 35 авианосцев и тучу кораблей классом от эсминца и ниже. Вместе с этим невиданным по размеру флотом шли сотни транспортов с войсками. Кварги всерьез планировали взять систему под полный контроль и имели на это все основания. Когда по гиперсвязи пришел доклад о численном составе вражеского флота, в командном посту линкора «Титан» повисла гнетущая тишина. Однако Нельсона не так просто было лишить воли к сопротивлению.
«Аналитикам доложить расклад по соотношению сил», — приказал адмирал.
1:7 по огневой мощи тяжелых кораблей, господин командующий. 1:3 по москитному флоту. Но это приблизительно. Мы не знаем состава авианосных групп на новых авианосцах противника. По легким силам 1:4. Еще у нас есть 120 невидимок. У противника нет кораблей этого типа.
Как изменится соотношение сил, если мы присоединим к своему флоту все 6 эскадр прикрытия индустриальных систем?
1:5. 1:2.5, 1:3.
Отправьте эскадрам приказ идти на соединение с основным флотом. Мы выдвигаемся. Через 3 суток мы вступим в бой, господа, — твердо произнес адмирал Нельсон. Проиграть мы не имеем права. значит, мы победим. Или все останемся у звезды Ран. Выбор за вами. Флоту готовиться к прыжку!»
Нельсон развернулся и направился к выходу, на ходу обратившись ко мне.
«Контр-адмирал Лавров, через час жду вас в моем рабочем кабинете».
«Их слишком много, контр-адмирал», — озвучил очевидное Нельсон, когда я устроился в кресле за столом для совещаний.
«Думаю, вы отлично понимаете, что в линейном бою они порвут нас за несколько часов. Других козырей, кроме ваших невидимок, наш флот не имеет. Так что именно от тактики применения этих кораблей нам придется выстраивать весь бой. Повторить тот трюк, что удался нам у Грумбриджа, мы не сможем. И внезапности не будет, и кварги уже совсем не те».
«Ну, теми трюками ведь дело не ограничивается, господин адмирал».
«Без званий, Игорь».
«Так точно. Так вот, господин Нельсон, из нашего опыта, полученного в сражении у Грумбриджа, мы действительно не сможем применить почти ничего. Но после того боя у нас было еще несколько столкновений с кваргами, пусть и не столь масштабных, и сделать правильные выводы из них мы были просто обязаны, чем мы в моем департаменте и занялись, разработав основы тактики применения дрон-торпед в новых обстоятельствах. Однако теперь, с учетом конкретного расклада сил, кое-что в этих наработках придется изменить. Тем не менее, основа осталась прежней, и я готов доложить вам свои соображения». В паузах между гиперпрыжками мы получали информацию о состоянии дел в атакованной системе. И пока мы летели, сжимая кулаки от бессилия хоть чем-то помочь обороняющимся, у звезды Ран разворачивалось самое масштабное сражение наземных сил за все 20 с лишним лет войны с кваргами. Нашего флота в системе кварги не застали. Гражданские суда, участвовавшие в эвакуации космических заводов и верфей, при появлении вражеских кораблей немедленно разогнались и ушли в прыжок. По-видимому, полное отсутствие наших космических сил кваргов несколько озадачило. Во всяком случае, около 3 часов их флот бездействовал, подозревая, видимо, какой-то подвох. Но ничего не происходило, и командующий кваргов отдал приказ об атаке. Отправив эсминцы и корветы разбираться с уничтожением пустотных промышленных объектов, он разделил свой флот на 4 эскадры и одновременно атаковал все терраформированные планеты. Ран была старой, давно освоенной и густонаселенной звездной системой. Каждую из основных планет защищали 8 орбитальных крепостей. Понятно, что при любом раскладе без флота прикрытия они не имели шансов. Поэтому во всех системах, откуда мы увели корабли, людей с этих орбитальных объектов сразу эвакуировали на поверхность. Но не пропадать же добру. Если с орбиты можно управлять боевыми роботами, высаженными на планету, то почему с поверхности нельзя управлять орбитальной крепостью? Особенно если твои системы связи надежно защищены от вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Пришло время проверить мою идею еще времен обучения в Академии. Сразу после обнаружения флота противника защитники планет отдали орбитальным крепостям приказы на смену позиций. И все 8 бронированных гигантов неспешно собрались в плотную группу, прикрыв крупнейшие города планет. Пустые и мертвые города, брошенные на произвол судьбы населением, ушедшим в подземные убежища. Но противник об этом пока не знал. Первые сюрпризы для кваргов начались еще до того, как 4 огромных эскадры, каждая из которых по численности вполне имела право называться полноценным флотом, достигли окрестностей атакуемых планет. С эсминцев, направленных на уничтожение промышленных объектов, главе флота пришли доклады, что они атакованы торпедами противника и несут потери. Пустотные объекты оказались вооружены этим неприятным оружием, и пусть пусковых установок на каждом заводе или верфи было немного, но легким силам они оказались не по зубам. Поскольку эсминцу, и тем более уж корвету, как правило, вполне хватало одного попадания дрон-торпеды, чтобы полностью потерять боеспособность. Дальность эффективного огня из орудий не позволяла малым кораблям расстреливать цели с безопасного расстояния, и теперь они были вынуждены отступить и ждать подхода более крупных кораблей или авианосцев. Командующий кваргов отвлекаться на второстепенные цели не захотел и, приказав легким силам ждать, продолжил атаку на центральные планеты. Обороной самой густонаселенной планеты командовал генерал-полковник Камилио Матос. Ран-3 с 4 миллиардами населения имела и соответствующую своему статусу группу войск, размещенных сейчас в подземных бункерах, надежно прикрытых от обнаружения с орбиты комплексами РЭП, недавно завезенных на планету в огромном количестве. Генерал-полковник не задавался вопросом, как умникам на Земле удалось создать это чудо, но с удовольствием пользовался плодами их трудов. Новую тактику Матос воспринял с чувством глубокого удовлетворения. Нет, сначала она показалась генералу бредовой. Но после визита в систему главного начальника генштаба Князева он сперва задумался, а потом и изменил свое мнение на противоположное. Князев провел демонстрационные учения. Он пригласил генералов, командующих наземными войсками на планетах, в командный пост одного из кораблей, которым была поставлена задача атаковать из космоса наземную базу условного противника. Несмотря на все усилия, сканеры кораблей так и не смогли обнаружить с орбиты позиции батарей ПКО, поскольку те были надежно спрятаны в бункерах, прикрытых новыми системами маскировки. Когда же атакующая группировка попыталась высадить десант, снижающиеся транспорты получили ракетный залп практически в упор с соответствующими печальными последствиями. И вот теперь генерал-полковник собирался испытать эту схему на кваргах. Центр управления обороной планеты находился под поверхностью на глубине более километра. Стоя напротив объемной тактической проекции, Камилио Матос наблюдал, как эскадра противника выходит на высокие орбиты его планеты. В обычной ситуации там сейчас уже кипел бы жаркий бой, в котором эскадра прикрытия, опираясь на поддержку орбитальных крепостей, пыталась бы не дать врагу прорваться к планете. Но флота не было. А все 8 крепостей сбились в тесную группу над столицей. С них противник решил и начать. 5 громадных линкоров выдвинулись вперед и начали сближение с крепостями. Орбитальной обороной командовал контр-адмирал Свердлов. Матос знал этого офицера как очень пунктуального служаку. Несколько даже слишком пунктуального, до такой степени, что на взгляд генерал-полковника это мешало контр-адмиралу в нужный момент проявлять инициативу. Зато, отдав ему приказ, можно было об этом приказе забыть и не сомневаться, что он будет выполнен в точности и в срок. Во флотские дела Матос лезть не любил, но знал, что Свердлова лично инструктировал контр-адмирал Лавров. Очень молодой высший офицер, почти мальчишка. Но ведь именно его департамент создал эти комплексы РЭП и беспилотных роботов, не говоря уж о дрон-торпедах. Значит, не зря парень носит свои высокие погоны. Хотя... кто знает, насколько велика его личная заслуга во всем этом. «Первая волна торпед — залп!» — услышал Матос команду Свердлова. Сейчас на проекционном экране он видел зал управления орбитальной обороной, где Свердлов в свойственной ему манере в точности исполнял инструкции, полученные несколько дней назад от контр-адмирала Лаврова. Орбитальная крепость — штука немаленькая и способная вместить массу разного оружия, особенно если освободить место, ранее отводившееся под гарнизон. Дрон-торпед в барабанных пусковых установках туда тоже смогли натолкать довольно много. После Грумбриджа волшебный пендель в исполнении адмирала Нельсона, заработавшего просто заоблачный авторитет, очень способствовал военной промышленности в увеличении выпуска данного типа боеприпасов. Ну а пару месяцев назад к стимулирующему действию этого универсального инструмента добавился еще и специальный указ президента, окончательно сделавший торпедное оружие главным символом борьбы со злобным врагом. В общем, наклепали этих торпед немерено, а в последний месяц еще и наделали к ним боеголовок самого разного назначения. И вот теперь, по приближающимся к планете сверхтяжелым кораблям противника, 8 орбитальных крепостей нанесли согласованный торпедный удар. Кварги, конечно, чего-то подобного ждали, и позволять калечить свои лучшие корабли совершенно не собирались. Авианосцев у них имелось много, так что москитного флота на прикрытии линкоров они не пожалели. Сотни истребителей и носителей зондов-сканеров обогнали неторопливо идущие к планете тяжелые корабли. Носители выпустили свои зонды, и между волной торпед и линкорами развернулась густая сеть, состоящая из истребителей и летающих сканеров. Приближающиеся торпеды сразу превратились на экранах систем наведения зенитных комплексов из размытых пятен в четкие отметки, которые можно уверенно захватить и сопровождать. «Открыть заградительный огонь главным калибром!» — последовал приказ контр-адмирала Свердлова, и орудия орбитальных крепостей выбросили полный залп снарядов с готовыми поражающими элементами в сторону развернувшихся в боевой порядок москитных сил врага.
В обычных условиях заградительный огонь по истребителям и по еще более мелким зондам не отличался высокой эффективностью. Но в данном случае противоторпедное построение оказалось уж слишком густым, и взрывы снарядов внутри строя наносили москитным силам кваргов ощутимый урон. Зенитные системы линкоров и истребители противника открыли огонь по дрон-торпедам, но цели на экранах их сканеров внезапно распались на десятки более мелких отметок. Выпущенные в первом залпе торпеды не предназначались для удара по линкорам. Их целью была сама противоторпедная сеть. Разделяющаяся боеголовка каждой из них содержала два десятка небольших ракет, еще на подлете получивших целеуказания и теперь рванувшихся к своим целям. Кварги отбивались. Малые ракеты не являлись неуязвимыми. Их вполне можно было сбить, что противник и делал всеми силами и средствами, но ракет оказалось слишком много. И больше половины из них достигли своих целей. Плотная завеса москитного флота кваргов осветилась вспышками взрывов.
«Противоторпедная сеть противника потеряла около четверти своего состава»,
доложил Свердлову оператор контроля пространства. «Повторить торпедный залп». Сразу после предыдущего залпа барабанные установки повернулись, загрузив в стволы пусковых шахт новые боеприпасы, и теперь вторая волна торпед ушла навстречу приближающемуся врагу. В барабанах осталось еще по три торпеды, и только последние две из них имели противокорабельные боеголовки.
Противник открыл огонь главным калибром.
Сканеры крепостей зарегистрировали вспышки стартовых разрядов на срезах орудийных стволов линкоров. Орбитальные крепости не могли совершать маневров уклонения, и надеяться им оставалось только на свою толстую броню. Но против снарядов главного калибра линкоров класса «Титан» даже их броня оказалась бессильна. На проекционных экранах операторов боевых систем вспыхнули столбцы списков боевых повреждений, наиболее критичные из которых подсвечивались красным цветом.
10% пусковых установок дрон-торпед потеряно», — доложил старший оператор. 14 орудий главного калибра выведены из строя.
«Выпустить оставшиеся торпеды тремя последовательными залпами. Главному калибру продолжать заградительный огонь по москитному флоту». Кварги не стали подставляться под ответный огонь орудий орбитальных крепостей. Пользуясь преимуществом в дальности эффективного огня, они прекратили сближение и начали расстреливать неподвижного противника с максимальной дистанции.
«Торпеды ушли. Вторая волна подходит к москитным силам врага».
В этот раз кварги были готовы и попытались по возможности рассредоточиться, но совершение такого маневра противоречило основной задаче противоторпедной сети — надежному перекрытию сканерами всего пространства между торпедами и своими тяжелыми кораблями. Длившееся несколько секунд замешательства дорого обошлось зондам и истребителям противника. Новая порция малых ракет ударила по ним еще более разрушительно, чем в первый раз, ведь стволов теперь по ним стреляло на четверть меньше.
60% противоторпедной сети противника уничтожено. Нами потеряно 2/3 орудий главного калибра. Боевая живучесть 5-й и 8-й крепостей на критическом уровне. Системы контроля дают сбои.
«Продолжать заградительный огонь», — отдал единственный возможный в такой ситуации приказ контр-адмирал Свердлов. Крепости были обречены. Это не подлежало сомнению. У них не осталось оружия, способного достать атакующие суперлинкоры. Кроме уже выпущенных дрон-торпед, естественно. Все три оставшиеся волны торпед достигли завесы из истребителей и зондов почти одновременно. Первая из них распалась на малые ракеты и ударила по остаткам москитных сил врага, а остальные рванулись к линкорам. Каждая пятая торпеда в последних двух волнах была нового типа, с двигателем, выращенным ящерами. Незаметность таких боеприпасов оказалась выше стандартных почти вдвое, поскольку работающий двигатель не мешал собственному комплексу РЭП своим интенсивным излучением. Все торпеды старого типа несли разделяющиеся боеголовки, но в отличие от первых трех волн, заточенных на уничтожение истребителей и зондов, здесь целями стали зенитные системы линкоров. Торпеды с двигателями ящеров чуть отстали, давая противозенитным боеприпасам сделать свою работу. И те ее сделали. В меру сил, конечно. Все-таки утроенное зенитное вооружение линкоров оказалось страшной силой. Даже несмотря на почти полный разгром противоторпедной сети, оно наносило приближающимся торпедам серьезный урон просто за счет плотности огня, частично компенсировавший недостаток точности наведения. И все же часть торпед прорвалась к целям.
Сбивать многочисленные ракеты после разделения боеголовок оказалось совсем непростой задачей, и корпуса линкоров покрылись многочисленными, но, казалось бы, не слишком опасными для них вспышками не таких уж и сильных взрывов. Ни одно из попаданий не пробило броню, но эффекторы сканеров, стволы зенитных орудий и выходы пусковых шахт ракет ближнего радиуса получили значительные повреждения и не смогли достойно встретить удар последних торпед, обнаруженных частично ослепшими сканерами уже почти у самых бортов кораблей. На каждый из 5 линкоров класса «Титан» пришлось от 5 до 8 попаданий. Трехкомпонентная боеголовка гибридной торпеды сначала прожигала броню кумулятивной частью заряда, а потом, после проникновения через пробоину внутрь корабля, взрывала фугасную часть. В дополнение к повреждениям, наносимым взрывом, ударная волна разбрасывала вокруг поражающие элементы, содержащие активную субстанцию производства ящеров, послужившую в системе Йота-Персея таким неприятным сюрпризом для команды крейсера «Монте-Видео». Кварги, конечно, знали, как бороться с этой напастью. Мало того, все отсеки, прилегающие к бортам их кораблей, оборудовались автоматическими распылителями реагента, останавливающего разрушение брони субстанции ящеров. Но из-за нанесенных взрывами повреждений эти системы не сработали, а ремонтные роботы и команды борьбы за живучесть не смогли оперативно нейтрализовать мелкие, но многочисленные очаги поражения. В результате суперлинкоры были вынуждены выйти из боя, предоставив честь добить уже еле дышащие орбитальные крепости более мелким кораблям. «Орбитальные крепости потеряны», — доложил Свердлов генералу-полковнику Матосу. «Вижу, контр-адмирал. Благодарю за службу. Вы свое дело сделали. Теперь наша очередь». Подавление орбитальной обороны заняло менее 3 часов, но командующий Кваргов с трудом сдерживал ярость. Нежелание подставлять корабли под огонь орудий орбитальных крепостей неожиданно обернулось ощутимыми повреждениями 20 его лучших линкоров. В 3 случаях эти повреждения оказались весьма серьезными. Стоило навалиться на противника всем флотом, и с орбитальными крепостями было бы покончено менее чем за час. Но, послушав совета своих аналитиков, командующий решил расстрелять неповоротливых гигантов с дальней дистанции, прикрывшись от торпед, проверенный в бою завесой москитного флота. Результат командующего разочаровал. Нет, еще ничего не решено. В конце концов, он пока не потерял ни одного тяжелого корабля. Но начало сражения явно не задалось. И особенно неприятной оказалась потеря большого количества истребителей и зондов, на которые была сделана такая большая ставка. Конечно, в масштабах всего флота потеряна лишь 10-я часть этих машин. Но сама тенденция главе Кваргов совершенно не нравилась. Ну что ж, в космосе противников не осталось, если не считать вооруженные единичными пусковыми установками пустотные заводы. Теперь предстоял штурм планет, и авианосцы, которые для этой операции не нужны, можно было отправлять помогать легким силам, умудрившимся не справиться с такой простой задачей, как уничтожение промышленной инфраструктуры врага. Внизу на планетах сканеры пока ничего различить не могли, но к такому раскладу командующий уже привык. Резко поднявшийся в последнее время уровень средств РЭП противника доставлял многочисленные проблемы, причем иногда в самых неожиданных ситуациях. Тем не менее, с этим можно и нужно было бороться. «Выпустить зонды к поверхности и сформировать сеть ретрансляторов», — отдал приказ глава флота. «Это новая схема разведки, проводимый перед штурмом планеты, еще не испытывалось в бою. Но в полигонных условиях неплохо себя показало. Если выпустить к планете единичный зонд, то его, несомненно, собьют еще в верхних слоях атмосферы. Можно выпустить много зондов и сопроводить их толпой ложных целей. Тогда собьют не всех, но сигналы тех, что уцелеют, забьют помехами, так что толку от них не будет никакого. Поэтому за каждым из сотен одновременно выпущенных зондов сейчас тянулась цепочка ретрансляторов, объединенных в сеть и удерживающих стабильную связь со сканерами, размещенными в головных частях зондов. Дорого, сложно, но проблему решает. В том, что войска и системы противокосмической обороны у людей на планетах имеются, командующий не сомневался, как и в том, что их много. Оставлять без наземной защиты такие густонаселенные миры, как планеты звезды Ран, ни кварги, ни люди, ни ящеры никогда бы не решились. Вопрос состоял лишь в том, сколько именно и где конкретно.
Прорывающиеся через атмосферу беспилотные разведывательные аппараты люди встретили весьма недружелюбно. Кроме наземных пусковых установок, они задействовали атмосферную авиацию, изрядно поредившую сеть зондов и ретрансляторов. Тем не менее, данные о силах противника начали поступать в командный пост наименее поврежденного линкора класса «Меч справедливости», выбранного командующим в качестве флагмана. Карты поверхностей планет стали обрастать деталями. Позиции стационарных батарей ПКО, места дислокации тяжелых роботов, тоже принявших участие в отстреле непрошенных гостей, базы атмосферной авиации — все это заносилось в память боевых систем по мере поступления информации от зондов. Командующий с удовлетворением смотрел на слаженную работу своих офицеров. По крайней мере, на этой стадии ни его подчиненные, ни техника его не подвели. До поверхности зонды не добрались. Наиболее удачливые из них исчезли во вспышках взрывов или разлетелись дождем осколков на высоте в пару километров. Но задачу свою они выполнили. Теперь командующий знал о противнике, если и не все, то вполне достаточно для начала операции. По крайней мере, в данный момент он так думал.